рукописание Моисея, обернуто в еще один лист, получивший в общей нумерации грамот номер 521. Тот самый лист, который от долгого лежания в земле распался на куски, а затем был снова составлен в экспедиционной лаборатории. Кое-какие его части утрачены навсегда, но и без них общий смысл текстов понятен. Именно текстов, потому что, как это выяснилось при прочтении, лист берестяной обертки такой же большой, как грамота номер 519, и снятый, по-видимому, со ствола той же березы, содержал несколько разнородных записей, хотя сделаны эти записи в одно время с духовной грамотой, но иным почерком, который по многим признакам старше почерка духовной грамоты. Как это могло получиться, если все три грамоты писались практически одновременно? Да очень просто. Автор записей на оберточном листе был старше писца духовной грамоты и учился в более раннее время, когда начерки, характерные для рубежа XIV-XV веков, еще широко не распространились. Мы можем догадываться, что автором этих записей был сам Моисей, потому что только он мог привести свою духовную в Новгород. Ее оформление требовало его личного участия. Верхняя часть листа заполнена разделенным вертикальной чертой на два столбца текстом в 5 строк. Левый, начальный столбец, был оторван еще в древности, а в правом читается следующая фраза: «Такеся разгори сердце твое и тело твое, и душа твоя до мене, и до тела до моего, и до виду до моего». Нужно думать, что в оторванной начальной части текста содержалась симметричная половина этой фразы. «Как разгорелось сердце мое и тело мое, и душа моя до тебя и до тела до твоего, и до виду до твоего, пусть...» А дальше идет сохранившееся. «Так разгорится сердце твое и тело твое, и душа твоя до меня и до тела до моего, и Давиду до моего». Высказывались предположения, что перед нами так называемая присуха, любовный заговор. Однако, скорее всего, это не так. Заговоры на Руси никогда не писались, они устно передавались от поколения к поколению и устно же произносились во время заговорного обряда. Здесь же набросок любовного письма, которое, нужно думать, в самом начале называло и имя адресата. Именно поэтому начальная часть, вероятно, и была оторвана автором, чтобы не компрометировать полюбившуюся ему женщину. Обратим внимание, что автор завещания Моисей был, несомненно, вдовцом. У него есть тесть и дети, но нет жены. Иначе она была бы упомянута в завещании вместе с детьми. Может быть, и необходимость в духовной грамоте и включение в число наследников тестя вызваны намерением Моисея жениться вторично, а в связи с этим обеспечить своих детей от первого брака. Ниже этой записи в левой части листа помещена другая. «На том ся шлю». Отняли умение селиванке, да михейке, да якове, да болдыкине кони в 3 рубле, седло и полтину, в атола в 1,5 турокех, а то содеялось дни межи горками и горками на бару. Автор записи рассказывает, как его ограбили селиванка, михейка, яков и болдыкин. И исчисляет свои убытки: коня ценой в 3 рубля, седло в 1,5, верхнюю одежду в атолу в 1,5 рубля и что-то в тароках, притороченных к седлу в юках. Он указывает день, и число не сохранилось, и место, где то содеялось, между горками и горками на бару. Все 3 населенных пункта с такими названиями известны писцовым книгам в Дубровинском погосте. Они существуют и сейчас. Близ Дубровны на речке Степеринке стоят неподалеку друг от друга деревни Верхние Горки и Нижние Горки, в песцовых книгах просто Горки и Горки, и между ними чуть южнее деревня Бор. Запись об ограблении прямо связана с поездкой Моисея в Новгород. Судя по ее форме, он намеревается передать дело об ограблении в суд, а место пребывания суда был Новгород. Еще две записи расположены в нижней части листа. Левая запись очень сильно пострадала, но ее характер, судя по уцелевшим фрагментам, аналогичен прекрасно сохранившейся записи в правой части листа. «У Тимошки в гуслях полторе коробьи ржи, у Кюра в три цетверотке ржи, у Выевка три цетверотки пшеницы, три цетверотки жита». Как видим, здесь записаны долги. Деревня Гусли, в которой живет по крайней мере один должник Тимошка, а может быть и все трое названных здесь должников, известно по песцовым книгам все в том же Дубровинском погосте. Существует она и сейчас. По всей вероятности, последние две записи также имеют самое прямое отношение к завещанию Моисея. В других дошедших до нашего времени средневековых завещаниях их авторы не только распоряжаются судьбой своих земель, строений и ценного имущества, но и информируют своих наследников об имуществе и деньгах, розданных в долги. Подобные завещательные записи встречались и на Бересте, мы уже знакомились с некоторыми из них в этой книге. Нужно думать, что как часть завещания, заметки Моисея о его должниках предназначены для включения в окончательный его пергаментный текст. Подобно тому, как в основном тексте завещания Моисей предстал перед нами небогатым землевладельцем, в только что цитированных записях он выглядит и незначительным займодавцем. Зерно, которое ему задолжали крестьяне, исчислено здесь в коробьях и четвертках. Последняя мера сыпучих тел была мало распространена в Новгороде, но она характерна для Пскова, а Порхов находился у самой границы псковских земель. Это весьма небольшая единица. Псковская летопись по 1476 годом, к примеру, оценивает четвертку ржи в 4,5 деньги. Будучи ограбленным вполне установленными по имени злоумышленниками, автор записи не имеет возможности сам расправиться с ними и пытается взыскать свои убытки законным порядком. А это также характеризует его как не очень значительного собственника. Поездка Моисея в Новгород оказалась несчастливой. Черновики своих документов он потерял на глухом пустыре, где его, может быть, и еще раз ограбили. Но эта поездка сделала его судьбу достоянием истории.